Глава 38. Война на фабрике 2. Из высокого окна в дальнем конце чердака было хорошо видно, как горит ховер. Тут до Слика донесся все тот же многократно усиленный голос. «Вы думаете, это чертовски весело, а? Ха-ха-ха! И мы того же мнения! Мы думаем, в вас, ребята, просто тонны сраного веселья, так что давайте теперь повеселимся вместе!» Ничего не видно, только пламя над ховером. «Мы просто уйдем», — сказала Черри у него за спиной. «Возьмем воду, какую-нибудь еду, если она у вас есть». Глаза у нее были красные, лицо залито слезами, но голос звучал спокойно. Слишком спокойно, на взгляд Слика. «Давай, Слик, что нам еще остается?» Слик обернулся к Джентри, сутулившемуся на своем стуле перед проекционным столом. Сжимая руками виски, тот вглядывался в белую колонну, вздымающуюся посреди привычной радужной путаницы киберпространства муравейника. С тех пор, как они вернулись на чердак, Джентри ни разу не пошевелился, даже слова не произнес. Каблук левого ботинка Слика оставлял на полу нечеткие темные следы. Кровь пташки. Он наступил в лужу, когда они пробирались через цех фабрики. «Не смог сдвинуть с места остальных», – сказал вдруг Джентри, глядя на лежащий у него на коленях пульт дистанционного управления. «Просто у каждого свой пульт», – ответил Слик. «Пора спросить совета у графа», – сказал Джентри, бросая пульт Слику. «Я туда не пойду», – ответил Слик. «Иди сам». «Нет необходимости», – отозвался Джентри, набирая что-то на встроенное в верстак клавиатуре. На мониторе возникло лицо Бобби графа. Глаза Черри широко распахнулись. «Да скажите же ему», – начала она, – «что ему скоро хана. Так и будет, если его не отсоединить от матрицы и не отправить прямиком в реанимацию. Он умирает». Лицо Бобби на мониторе застыло. За его спиной резко обозначился фон. Шея чугунного оленя, высокая трава с пятнами белых цветов, толстые стволы старых деревьев. «Слышишь ты, сукин сын!» – заорала Черри. «Ты умираешь! В легких у тебя все больше и больше жидкости, кишечник не работает, сердце летит ко всем чертям. От одного твоего вида меня блевать тянет». «Джентри», – сказал Бобби. Его голос из крохотного динамика в боковой панели монитора был едва слышен. «Я не знаю, какой тут у вас расклад, ребята, но я организовал небольшую диверсию». «Мы так и не проверили мотоцикл». Черри обняла Слика за плечи. «Даже не пошли посмотреть. Может, он на ходу». «Что это значит? Организовал небольшую диверсию?» Освобождаясь от ее рук, спросил Слик и уставился в монитор. «Я еще работаю над этим. Я ввел новый маршрут в программу автоматического грузовоза «Борг-Уорд», который недавно вылетел из Нью-Арка». Слик оторвался от Черри. «Но что ты сидишь? Сделай хоть что-нибудь!» – заорал он на Джентри. Тот поднял глаза, но в ответ лишь медленно покачал головой. Слик почувствовал первые признаки приближающегося синдрома Корсакова. Отшелушиваясь, теряли очертания и исчезали крохотные частички памяти. «Он не хочет никуда идти», – ответил за ковбоя Бобби. «Он нашел образ, а теперь просто хочет посмотреть, во что все это выльется? Каков будет конец? Есть люди, которые едут к вам. В некотором смысле друзья. Они освободят вас от Алифа. А я пока по возможности займусь этими сукиными детьми». «Не собираюсь я тут торчать, чтобы смотреть, как ты подыхаешь», – взвыла Черри. «А тебя никто и не просит. Мой вам совет. Выбирайтесь отсюда. Дайте мне минут 20. И я отвлеку их от вас». Никогда еще фабрика не казалась такой пустой. Пташка лежит где-то в цеху у стены. Слик не переставал думать о спутанном ожерелье из ремешковой косточек у него на груди. Пюрышки и разнокалиберные ржавые часики. Все давно стоят, все показывают разное время. Дурацкое захолустное дерьмо. Но пташки больше нет. Пожалуй, и меня скоро не будет, подумал он, ведя черепаша от колесниц. Все не так, как раньше. И нет времени вывести автоматы. Во всяком случае, без платформы и чьей-нибудь помощи не обойтись. Он уже решил, что если уйдет, то сюда больше не вернется. Фабрике и так уже никогда не стать прежней. Черри несла пластиковую канистру с 4 литрами фильтрованной воды, сетку с нечищенным арахисом и 5 упаковками сухого супа биггинза. Это было все, что ей удалось разыскать на кухне. У Слика было 2 спальных мешка, фонарик и молоток. Кругом было тихо, только ветер гремел рифленым металлом и шаркали по бетону их башмаки. Слик и сам в точности не знал, куда он пойдет. Думал, что отведет Черри до фирмы Марви и оставит ее там. Сам же, наверное, вернется, чтобы посмотреть, что случилось с Джентри. А она через день-другой найдет кого-нибудь, кто подвезет ее до любого городка ржавого пояса. Сама она, правда, про это еще не знает. Единственное, о чем она способна сейчас думать, как отсюда убраться. Ее, похоже, одинаково пугала перспектива увидеть как смерть Бобби Графа, так и тех людей, что окружили фабрику. Но Слик ясно видел, что Бобби все равно нет дела до того, умрет он или нет. Возможно, Бобби решил, что он просто останется в Алифе, как и 3 Джейн. Или ему вообще на все наплевать. Бывает, что с ума сходят и так. Если он собирается уходить насовсем, думал Слик, свободно рукой направлять Черри через темноту, нужно бы пойти глянуть на прощание на судью, на ведьму, на трупажора, на обоих следователей. Правда, тогда ему придется сначала вывести Черри, потом вернуться. Но даже думая об этом, он знал, что это бессмысленно, что нет времени, что ее в любом случае нужно вывести. «Здесь, в стене, у самого пола есть дыра», – объяснил он девушке. «Если мы выскользнем через нее, есть шанс, что нас никто не заметит». Когда он свернул в темноте, она сжала его руку. Отверстие Слик отыскал на ощупь, просунул спальные мешки, молоток заткнул за пояс, лег на спину и стал протискиваться в дыру, пока голова и плечи не оказались снаружи. Небо висело низко, оно казалось лишь чуть-чуть светлее, чем тьма внутри фабрики. Ему подумалось, что он слышит слабое бормотание моторов, но потом и оно смолкло. Упираясь каблуками, плечами, бедрами, он, наконец, пропихнулся наружу и сразу же перекатился по снегу. Что-то ткнулось ему в ногу. Это Черри выталкивала канистру с водой. Слик протянул за канистрой руку, и на тыльной стороне его ладони тут же загорелся красный светлячок. Отпрянув, Слик снова перекатился. Пуля, как гигантский кузнечик, ударила в стену фабрики. И тут в небе вспыхнула осветительная ракета. Пробиваясь сквозь низкие тучи, пустошь залил яркий белый свет. И сразу стало видно, что на пустошь, раздув серые бока, опускается беспилотный грузовоз, отвлекающий маневр Бобби. Вот фары грузовоза высветили 2-й ховер в 30 метрах от фабрики, фигуру в капюшоне и с винтовкой. Первый контейнер с грохотом ударился о землю прямо перед ховером и раскололся, выбросив вверх облако упаковочных пенопластовых шариков. Второй с 2 холодильниками возместил неудачу прямым попаданием, смяв ховеру кабину. Превратившийся в бомбардировщик воздушное судно «Борг Уорд» продолжало изрыгать контейнеры, а ракета, кружась, опустилась на землю и погасла. Слик продрался обратно сквозь отверстие в стене, бросив в воду и спальные мешки. Бегом в темноту. Он потерял Черри, потерял молоток. Девушка, должно быть, убежала вглубь фабрики, когда человек в капюшоне сделал свой первый выстрел. Он же и последний, если стрелок угодил под рухнувший с небес контейнер. Ноги сами собой привели Слика к пандусу, ведущему в каморку, где ждали его машины. «Черри!» Он включил фонарик. В круге света возник однорукий судья. А перед судьей стояла фигура с отбрасывающими свет зеркалами на месте глаз. «Сдохнуть хочешь?» – спросил женский голос. «Нет». «Гаси свет». «Темно, бежать». «Я вижу и в темноте. Ты только что засунул свой фонарик в карман куртки. И вид у тебя такой, будто тебе все еще хочется побегать. Ты у меня на мушке». «Бежать?» «И не думай об этом. Видел когда-нибудь игольник Фудзивара Эйчхи? Стоит игле попасть во что-то твердое, она взрывается. А если попадет в мягкое, например, в тебя, приятель, войдет внутрь и тоже взорвется. Через 10 секунд». «Почему?» «Чтобы у тебя было время над этим подумать». «Ты с теми парнями, что снаружи?» «Нет». «Это вы сбросили на них печки и прочую срань?» «Нет». «Значит, Ньюмарк, Бобби Ньюмарк. Сегодня вечером я заключила сделку. Я сведу кое-кого с Бобби Ньюмарком, и досье на меня испарится. А ты мне покажешь, где найти этого Ньюмарка».